Глава 12. Я вернулся от адвоката. Бетти Штейн дала мне $100 для уплаты первого взноса. Глядя на часы с кукушкой, я пытался торговаться, но адвокат, чуждый каких бы то ни было сантиментов, был тверд, как алмаз. Я дошел до того, что даже рассказал ему кое-что из своей жизни в последние годы. Я знал, что многое ему уже известно, во всяком случае, все необходимое для продления моего вида на жительство. И тем не менее, мне казалось, что некоторые детали могут настроить его более благожелательно. $500 для меня — огромная сумма. «Поплачьтесь ему в жилетку», — посоветовала мне Бетти. «А вдруг поможет? К тому же все, что вы рассказываете, чистая правда». Но ничего у меня не вышло. Адвокат сказал, что он уже и так пошел мне навстречу, ибо его обычный гонорар намного выше. Не помогли и ссылки на судьбу иммигранта, лишенного всяких средств к существованию. Адвокат просто рассмеялся мне в лицо. «Таких иммигрантов, как вы, в Америку ежегодно приезжает более 150 тысяч. Здесь вы отнюдь не являетесь трогательным исключением. Что вы хотите? Вы здоровы, сильны, молоды. Так начинали все наши миллионеры, и, насколько я могу судить, вы уже прошли стадию мойщика посуды. Ваше положение не так уж плохо. Знаете, что действительно плохо? Плохо быть бедным, старым, больным». «И плохо быть евреем в Германии. Вот это плохо!» «А теперь прощайте. У меня есть дела поважнее. Не забудьте точно в срок уплатить следующий взнос». Хорошо еще, что он не потребовал дополнительного гонорара за то, что выслушал меня. Я плелся по городу, окутанному утренней дымкой. Сквозь блестящие прозрачные облака просвечивало солнце. Свежим блеском отливали автомобили, а Централ-парк был полон детского гомона. У Силверса я видел примерно такие пейзажи на фотографиях картин Пикассо, присланных из Парижа. Злость на адвоката мало-помалу улеглась. Пожалуй, теперь это была скорее досада на себя за ту жалкую роль, которую мне приходилось играть. Он видел меня насквозь и был по-своему прав. Не было у меня основания обижаться и на Бетти, посоветовавшую мне сделать этот шаг. В конце концов, я сам должен был решать, воспользоваться ее советом или нет. Я шел мимо бассейна с морскими львами. Они блестели в лучах теплого солнца, как полированные живые бронзовые скульптуры. Тигры, львы и гориллы находились в клетках под открытым небом. Они беспокойно метались взад и вперед, глядя на мир своими прозрачными бериловыми глазами, которые видели все и не видели ничего. Гориллы, играя, бросались банановой кожурой. Я не испытывал к ним ни малейшего сочувствия. Звери выглядели не голодными искателями добычи, которых мучают комары и болезни, а спокойными, сытыми рантье во время утреннего променада. Они были избавлены от страха и голода, главных движущих сил природы, и платили за это лишь монотонностью существования. Однако кто знает, кому что больше нравится? У зверей, как и у людей, есть свои привычки, с которыми они не желают расставаться. От привычки до монотонности всего один шаг. Бунты бывают редко. Я невольно вспомнил о Наташе Петровой и о своей теории счастья в укромном уголке. Она отнюдь не была бунтаркой, а я подумал о счастье в укромном уголке лишь по контрасту. У нас обоих не было почвы под ногами. Судьба бросала нас повсюду. Лишь иногда мы делали остановку, чтобы перевести дух. Но разве не то же самое делают звери, только без лишнего шума? Я уселся на террасе и заказал себе кофе. У меня было $500 долгу, а капитала $40. Но я был свободен, здоров, и, как сказал адвокат, сделал первый шаг к тому, чтобы стать миллионером. Я выпил еще чашечку кофе и представил себе летнее утро в Люксембургском саду в Париже. Тогда я притворялся гуляющим, чтобы не привлекать к себе внимание полиции. Сегодня же я обратился к полицейскому с просьбой прикурить, и он дал мне огня. Думая о Люксембургском саде, я вспомнил арию из «Графа Люксембурга» в ресторане «Эль Марокко». Тогда была ночь, а сейчас ясный и очень ветреный день. А днем все выглядит иначе.
«Где вас только носит? Вы пропадали целую вечность», — сказал Силверс. «Чтобы заплатить адвокату, вряд ли требуется столько времени».
Я был поражен. Куда девались его светские манеры? Впрочем, его внешнему лоску я никогда особенно не доверял. Сейчас в нем чувствовалась напряженность и нервозность, Сгорбившись, он быстро шагал по комнатам. Даже в лице его что-то изменилось. Мягкая, круглая плавность линий исчезла. Я вдруг увидел перед собой существо, готовящееся к нападению, что-то вроде ручного леопарда, узревшего дичь. Когда нечем платить, визиты могут быть и более продолжительными. Сильверс, казалось, не слышал. «Идемте. У нас мало времени. Нам надо еще перевесить картины». Мы направились в приемную с мольбертами. Сильверс прошел в соседнюю комнату, вынес оттуда два полотна и поставил передо мной. «Скажите, не раздумывая, какое бы вы купили?» Это опять были две картины Дега, обе без рам. На обеих были изображены танцовщицы. «Ну, живей!» — потребовал Сильверс. «Я показал на левую. Вот эту».
«Почему?»
«Она ведь менее выписана». Я пожал плечами. «Она мне больше нравится». «А почему, сказать вам сходу, затрудняюсь? Вы это лучше понимаете, чем я».
«Разумеется, лучше», —
нетерпеливо буркнул Сильверс. «Пошли, надо вставить обе картины в рамы до прихода клиента». Я принес несколько рам из запасника.
«Надо подобрать по размеру», — пробормотал он. «Вот эти будут, пожалуй, в самый раз. У нас не остается времени подгонять их».
В рамах картины поразительно менялись. Полотно, раньше как бы растекавшееся в пространстве, вдруг удивительным образом концентрировалось. Картины производили более законченное впечатление.
«Показывать их следует только в рамах», — сказал Сильверс. «Лишь антиквары могут судить о них без рам. Даже директора музеев не всегда способны разобраться. Какая рама, по-вашему, лучше?»
«Вот это».
Сильверс с одобрением посмотрел на меня. «У вас неплохой вкус». «Ну, мы возьмем другую, вот эту». Он втиснул танцовщиц в широкую, богато отделанную раму. «Не слишком ли она шикарна для не совсем законченного полотна?»
«Как раз такой она и должна быть, потому что картина сырая. Именно потому». «Понимаю. Рама скрывает несовершенство».
«У рамы вполне законченный вид. Это придает законченность и обрамляемому полотну».
«Рама вообще играет очень большую роль», — поучал меня Сильверс, усаживаясь поудобнее. Я уже не раз замечал, что он любит говорить менторским тоном.
«Некоторые торговцы произведениями искусства экономят на рамах. Они полагают, что клиент этого не заметит. Рамы теперь дороги, а позолоченные гипсовые рамы, черт возьми, на первый взгляд и впрямь напоминают настоящие дорогие рамы. И заметьте, не только на первый взгляд».
Я осторожно вставлял в раму одно из полотен Дега. Тем временем Сильверс подбирал раму для второй картины. «Вы все-таки хотите показать обе?» — спросил я. Он хитро усмехнулся.
«Нет. Вторую картину я попридержу. И когда не знаешь, что может случиться. Обе картины девственны. Я их еще никому не показывал. Клиент, который придет сегодня, хотел прийти лишь послезавтра. Кстати, оборотную сторону заделывать не будем. Времени нет. Загните только гвозди, чтобы покрепче держалось».
Я принес вторую раму.
«Хорошо».
«Правда?» — сказал Сильверс.
«Людовик XV. Богатство, пышность. В результате картина поднимается в цене на $5000, как минимум. Даже Ван Гог хотел, чтобы его картины помещали в первоклассные рамы. А вот Дега обычно заказывал для своих полотен простые деревянные рейки, выкрашенные белилами. Я думаю, впрочем, что он, скорее всего, был отъявленным скупердяем».
«Может быть, у него просто не было денег», — подумал я. И Ван Гог тоже страшно нуждался. При жизни он не сумел продать ни одной картины и существовал только благодаря скудной поддержке брата. Картины, наконец, были готовы. Сильверс велел мне отнести одну из них в соседнюю комнату.
«Другую повесьте в спальне моей жены».
Я посмотрел на него с удивлением.
«Вы правильно поняли», — сказал он.
«Пойдемте со мной».
У миссис Сильверс была прелестная спальня.
На стенах и в простенках висело несколько рисунков и пастелей. Сильверс оглядел их, точно полководец, производящий смотр.
«Вот тот рисунок Ренуара снимите. Вместо него давайте повесим Дега. Ренуара перенесем вон туда, к туалетному столику, а рисунок Берты Моризо уберем совсем. Штору справа слегка задернем, чуть больше. Так, вот теперь хорошее освещение».
Он был прав. Золотистый свет из-под приспущенной шторы придал картине очарование и теплоту.
«Правильная стратегия», — заметил Сильверс. «Половина успеха в нашем деле. Теперь пойдемте».
И он стал посвящать меня в тайны своей стратегии. Картины, которые он сегодня собирался показать клиентам, я должен был вносить в комнату, где стояли мольберты. После четвертой или пятой картины он попросит вынести из кабинета полотно Дега. Я же должен буду напомнить ему, что эта картина висит в спальне миссис Силверс. «Можете говорить по-французски», — наставлял он меня. «Когда же я спрошу вас о картине, отвечайте по-английски, чтобы это было понятно и клиенту». Я услышал звонок. «А вот и он», — воскликнул Силверс. «Ждите здесь, наверху, пока я не позову вас».